Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем с вами изучать книгу царя Соломона, продолжаем с вами изучать книгу Экклезиаста, книгу, которая посвящена поиску смысла жизни этим древним царем. Сегодня мы поговорим с вами про наслаждение, про то удовольствие, которое мы получаем от жизни, потому что в конечном итоге именно к этому большинство из нас и стремится. Стремится не просто жить, не просто проживать, но почувствовать вкус жизни, получить удовольствие от жизни, насладиться не только результатами, но и насладиться процессом, насладиться самой жизнью. А каждый из нас ищет наслаждение в совершенно разных вещах. Кто-то находит наслаждение в изысканных вещах, в искусстве, кто-то находит наслаждение в веселье, но все мы так или иначе ищем блаженство. Именно этим завершается, кстати, сборник рассказов, таких небольшой роман «Белые ночи» Достоевского, когда он говорит буквально практически последняя фраза этого романа. «Боже мой, целая минута блаженства! Да разве этого мало хотя бы и на всю жизнь человеческую? Потому что именно к этому мы и стремимся. К блаженству, к наслаждениям, к удовольствиям. В конечном итоге это является нашей целью». Более того, на основании вот этой цели, на основании этого стремления некоторые философы вырабатывают целую систему этических воззрений того, как должен поступать человек в мире. Начиная от Эпикура, Еремия Бертрам и заканчивая Джоном Стюартом Миллем, которые говорили вот об этом принципе величайшего счастья для величайшего количества людей. Чем больше счастья, вот это эфемерное понятие счастья для наибольшего количества людей, тем более правильным, более этически верным является тот или иной поступок. Но способно ли наслаждение, способно ли удовольствие подарить нам смысл бытия? Давайте в почтение Господа встанем и прочитаем сейчас первые три стиха в книге Экклезиаста во второй главе. «Я сказал себе, попробую-ка повеселиться и получить от этого удовольствие, но и это оказалось суетой. О смехе я сказал, безумие, а о веселье, что оно дает? Я пытался утешить себя вином и, сохраняя мудрость, предаться глупости. Я хотел увидеть, что стоит людям делать под небом в немногие дни их жизни». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, Отче, покажи нам, пожалуйста, не просто как мы можем получать удовольствие от жизни, не просто веселье, не просто наслаждение, покажи нам, Господь, радость неприходящую. Радость, которую мы находим только в Тебе и в познании Тебя, и в общении с Тобой. Покажи нам эту радость, Отче. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о деньгах. Мы говорили с вами о том, что очень часто деньги именно становятся как раз тем Богом, заменителем Бога в нашей жизни, к которому мы стремимся. Нам кажется, что именно деньги дают нам нашу сущность. Мы делим людей на бедных или богатых, богач, бедняк. Нам кажется, что деньги в конечном итоге смогут решить все наши проблемы. А это не так. Мы увидели с вами, что наше сердце будет полагаться на деньги до тех пор, пока оно не успокоится во Христе. Мы увидели с вами о том, что вот это, знаете, поговорка, да, что с деньгами не так хорошо, как без денег плохо. Что это великолепное средство, но не очень хорошая цель. Потому что цель эта оказывается иллюзорной. Во второй половине книги Экклезиаста Соломон записывает, он говорит о веселье, говорит о наслаждениях и говорит о том, что для того, чтобы было веселье, для того, чтобы были наслаждения, нужны деньги. Но могут ли сами наслаждения, могут ли наслаждения стать как раз смыслом бытия для Соломона? Почему он вообще ищет удовольствие? Почему он ищет веселье? Три причины. Первая глава заканчивается тем, что Соломон говорит, ведь с большой мудростью приходит много печали. Чем больше знаний, тем больше скорбь. Этим заканчивается первая глава. А уже во второй главе он говорит о том, что попробую-ка я развеселить себя, попробую-ка я повеселиться и получить от этого удовольствие, попробую-ка я прожить жизнь очень-очень бурно, попробую-ка я найти смысл в этом. Он пытается заглушить боль. Ему очень больно от того, что он все понимает, он все видит, он понимает суть проблемы, но не может с ней ничего сделать. Ему очень больно от того, что жизнь его буквально ускользает у него сквозь пальцы. Ему очень больно от того, что он смертен. от того, что однажды его жизни придет конец, и он не может удержать жизнь в руках своих, несмотря на весь свой успех, несмотря на все свои деньги, несмотря на все свое состояние, он не может удержать жизнь в своих руках. И вместо того, чтобы не думать, вместо того, чтобы заглушить эту боль, он пытается предаться веселью. Вторая причина, как раз, чтобы не думать, если Бог дает кому-либо богатство, имущество и возможность пользоваться им, пишет Соломон уже в 5 главе, редко такой человек размышляет о своей жизни. Он хочет заглушить боль, и он не хочет думать. Он не хочет думать о проблемах, он не хочет думать о серьезных вопросах. Он хочет просто получать удовольствие от жизни. Он не хочет заморачиваться. Он хочет просто получать удовольствие от жизни. Это вторая причина. Наконец, последнее, об этом он говорит сам. Он хочет понять, в чем смысл бытия, что стоит делать людям в те немногие дни жизни. Может быть, все, что людям нужно делать, это просто получать удовольствие от жизни. Вот и все. Но в этом веселье, в этих наслаждениях, он вновь возвращается к этой формуле. Суета, сует. Они просто не в силах его удовлетворить. Они просто не в силах подарить ему то, чего он ищет больше всего. Потому что лишь со Христом наша жизнь обретает вкус. Лишь со Христом наша жизнь обретает вкус. Только когда мы приходим к Богу, только тогда, когда мы находим вот эти глубокие взаимоотношения с Богом, когда мы решаем наши проблемы, вместо того, чтобы замалчивать их, когда мы решаем эти фундаментальные вопросы, только тогда мы действительно обретаем вкус жизни. Происходит это по трем причинам. Нам дана способность радоваться жизнью, чтобы мы не забывали о нашем спасении. Чтобы мы помнили о том, что было с нами и что стало, чтобы, размышляя о том, что мы были вырваны из рук смерти и теперь вечная жизнь дана нам, мы могли радоваться этому. Не просто это осознавать, но действительно радоваться этому. Вторая причина, чтобы мы размышляли о Спасителе. То есть, в отличие от Соломона, который пытается не думать, вторая причина для того, чтобы наоборот, мы думали, мы размышляли о Спасителе. И третье, чтобы мы доверяли нашу жизнь Создателю. Лишь со Христом наша жизнь обретает вкус. С чего начинает Соломон? Соломон говорит: «Я сказал себе, попробую-ка я повеселиться и получить от этого удовольствие». Но и это оказалось суетой. О смехе я сказал безумие, а о веселье что оно дает? Я пытался утешить себя вином и, сохраняя мудрость, предаться глупости. Ключевые слова. Я хотел увидеть, что нужно делать людям под солнцем, под небом в немногие дни их жизни. Соломон начинает вот с этого поиска смысла бытия. И очень интересно, как он это делает. Обратите внимание, что для Соломона очень важно сохранить чистоту эксперимента. Соломон говорит, что с одной стороны он напивается, утешит себя вином, но с другой стороны при этом все еще ведет записи. При этом мудрость его, сохраняя мудрость, предаться глупости. Я не знаю, как это возможно. Я пытался себе представить, то есть это как, Соломон пьет, веселится, одновременно ведет записи. Первый час пьянки, полет нормальный, мудрость все еще со мною. Второй час пьянки, полет нормальный, мудрость все еще со мною. Третий час пьянки, я понимаю, что что-то от меня ускользает, но мудрость все еще со мною. То есть он не просто предается безудержному веселью. Он предается безудержному веселью и при этом анализирует это безудержное веселье. Я не знаю вообще, возможно ли это сделать, но Соломону, очевидно, это удается. Он с одной стороны пьянствует, но с другой стороны он тут же как бы записывает о том, что с ним происходит. Обычно с людьми происходит следующее. Если они пьянствуют и что-то записывают, они просыпаются на следующий день и не могут понять, где это было, когда это было и почему я написал именно вот это. С Соломоном все по-другому. Соломон хочет не просто заключить в объятия мудрость. Он честно признается, он говорит о том, что может быть. Смысл бытия не в мудрости. Может быть, смысл бытия не в том, чтобы быть слишком умным. Может быть, смысл бытия в том, чтобы отрываться по полной. Может быть, смысл бытия в том, чтобы веселиться, пока у тебя есть возможность. Может быть, смысл бытия в этом. Он предается не только мудрости, он предается глупости. Чего ищет Соломон? Чего ищет Экклезиаст? Он пытается найти смысл жизни, наполняя свое существование тремя вещами. Первое – безудержным весельем. Второе – поощрением искусств. Потому что есть категория людей, которые говорят о том, что, ребят, ну, в конце концов, безудержное веселье, вечеринки, ночные клубы, все это, ну, это так низко. Вы не смогли получить удовольствие от жизни, потому что вы разменяли свою жизнь на такие, ну, дешевые вещи. Вы просто не то вино пили, не теми сырами это вино закусывали, не ту музыку слушали, не с теми людьми дружили. Вот вам нужно было просто попробовать более утонченные удовольствия, и тогда бы вы увидели, как нужно наслаждаться жизнью. Поэтому Соломон говорит о том, что не только пьянки, не только безудержное веселье, но и более изощренные вещи, более тонкие удовольствия. Он поощрял искусство. Естественно, есть люди, которые скажут, пьянки, гулянки, поощрение искусств, все это ерунда. Что нужно мужчине больше всего? Больше всего мужчине нужна любовь женщины. Соломон, ты не смог получить удовольствие от жизни просто потому, что в твоей жизни не было женщины. И Соломон говорит, женщины были. Три вещи, в которых он пытается найти наслаждение, это, по сути, весь спектр наслаждения, которое есть в нашем распоряжении. Безудержное веселье, поощрение искусств, любовь женщин. Что же происходит с ним? Веселье или наслаждение сами по себе не являются злом. Просто это сразу нужно понять, да, то есть если вы пришли в церковь первый раз, и вы думаете, ну, естественно, да, мы ожидали о том, что говорить будет о том, что наслаждение – это плохо, безудержное веселье – это плохо, любовь женщины – это тем более плохо, то есть все это плохо, 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 нужно просто постоянно каяться в своих грехах, и все. Не совсем. Библия рассматривает веселье не как зло. Мне было бы намного проще, если бы первое чудо, которое сотворил Иисус Христос, не было бы обращением воды в вино. Ну, серьезно, как-то, знаете, такая более стройная законническая система о том, что, значит так, всем нужно каяться нужно регулярно, и Иисус сам постоянно этим занимался. Первое, что Иисус делает, первое чудо Иисуса Христа, Он берет воду, которую использует для того, чтобы омывать руки, церемониальное такое омовение, и превращает эту воду в вино. И ладно бы это было просто вино, но это же Иисус, это же Спаситель. Он превращает эту воду в лучшее вино. До такой степени, что распорядитель говорит о том, что все подают вначале вино получше, а потом, когда гости напьются, подают вино похуже. Такая еврейская мудрость, что сначала, пока люди еще могут распознать аромат вина, подают вино, которое стоит распознавать, а потом, когда народ напьется и уже ничего не распознает, ему подают вино из коробки. Знаете такое вино, да? Видели вино такое? Там в Ашане продается вино в коробке. Вот вино похуже, потом ему подают вино похуже. Вот Иисус обращает воду в вино получше, в лучшее вино на брачном пире. Наслаждения не являются грехом сами по себе. Грехом они становятся только тогда, когда мы пытаемся этими наслаждениями, этими удовольствиями заполнить пустоту наших сердец, когда мы пытаемся притупить боль нашего существования, нашего бытия именно удовольствием. Очень часто мы используем смех и веселье просто для того, чтобы притупить, заглушить боль и слезы. В притчах мы читаем: «Сердце знает свою беду, и радости его чужой не разделит. Даже при смехе может болеть душа, и радость может окончиться скорбью». Наслаждение приводит просто вот, да, такое безудержное веселье. Оно приводит Соломона в тупик просто потому, что раз за разом он пытается заглушить боль. И раз за разом просыпается с еще большей болью. Он повторяет этот эксперимент изо дня в день, из вечеринки в вечеринку, из пира в пир, из торжества в торжество. И каждый раз эксперимент заканчивается одинаково для него. Каждый раз он заканчивается еще большей болью. Потому что, да, веселье, наслаждение, они могут притупить боль на какое-то время. Но потом боль возвращается. Второе, что делает Соломон. Он говорит, я приобрел певцов и певиц. Это очень важное слово, потому что оно говорит, что хор, который содержал Соломон, это не просто был хор, это не просто был храмовый хор, то есть не просто религиозный хор, потому что там пели только мужчины. Он говорит, нет, я содержал хор. У меня были мужчины, женщины в хоре. Это был просто мой хор, который пел для меня. я поощрял искусство. Ну, есть люди, которые, да, они поощряют искусство тем, что они покупают лицензионную музыку. Есть люди, которые поощряют искусство тем, что они покупают лицензионную музыку и покупают дорогостоящее оборудование, на котором они слушают эту лицензионную музыку. Есть люди, которые поощряют искусство тем, что они ходят в театр и как бы слушают исполнение вживую. Я не знаю, есть ли сейчас люди, которые содержат хор для личного использования. Но Соломон был таким человеком. Ну, потому что у него не было дорогостоящего оборудования, он не мог покупать лицензионную музыку, поэтому он просто содержал хор. Ну, представляете себе, да, вам как-то грустно, хочется вам послушать музыку, и вы говорите: хор, заходи, что-то грустит у меня душа, спойте что-нибудь. Он действительно поощряет искусство. Он действительно вкладывается в искусство, он занимается меценатством. Его поиск наслаждений – это не просто поиск какого-то безудержного веселья, он ищет утонченных наслаждений. И здесь как раз очень важно понимать, что музыка, живопись, культура, литература, театр, другие искусства дарят нам глубину изысканности наших наслаждений. Это очень важные вещи. Очень важные. И чем старше становишься, тем больше это ценишь. Но даже эти глубокие, изысканные наслаждения не вечны. И они не могут заполнить пустоту наших сердец. И именно с этим сталкивается экклезиаст. Он пытается, и у него не получается. Безудержное веселье не работает для него. Вот эти вот изысканные искусства тоже для него не работают. Просто не получается заполнить пустоту сердец. Что любят мальчики делать больше всего? Мальчики любят строить. Об этом мы поговорим в следующий раз. Больше, чем строить, некоторые мальчики любят разрушать. Знаете, есть вот две категории мальчиков. Одни мальчики строят песчаные замки, другие мальчики идут за первыми мальчиками и разрушают песчаные замки. Две категории мальчиков, очень четкие. О второй категории мы пока говорить не будем, может быть, как-нибудь в будущем. Но единственное, что может отвлечь мальчиков от того, чтобы строить и разрушать, это девочки. Поэтому, когда у Соломона не получается найти наслаждение, вкус жизни, получить удовольствие от жизни ни в безудержном веселье, ни в поощрении искусств. Буквально следующая фраза после поощрения искусств, он говорит о том, что приобрел, и вот здесь, если вы читаете синодальный перевод вам не совсем поможет. Слово, которое здесь используется, сейчас будет буквально 5 секунд занудства, называется «хопакс легамена». Хопакс легамена – это слово, которое используется в Священном Писании один раз. Придете завтра на работу, всем скажете о том, что я выучил новую фразу, новое словосочетание в церкви вчера. Хопакс легамена – слово, которое используется только один раз. Синодальный перевод переводит очень странно. Он говорит: приобрел я себе много музыкальных инструментов, ну, потому что до этого речь шла про хор, там, певцы, певицы. И синодальный перевод говорит: много музыкальных инструментов, отраду сердца мужчин. Читаешь и думаешь, ну, не все мужчины находят отраду в музыкальных инструментах. Некоторым мужчинам, таким как я, например, медведь в детстве отдавил оба уха, поэтому у меня музыкального слуха нет совсем. То есть мне нравится музыка, но музыкальные инструменты – это совсем не отрада для меня. Вот читая синодальный перевод, это не совсем понятно. Читая современный перевод, здесь как раз вот все очень, очень понятно, очень просто. Приобрел много наложниц, отраду сердца мужчин. Чего бы ни пожелали глаза мои, я ни в чем им не отказывал. Сердцу своему я не отказывал в удовольствии. Он говорит о том, что все, чего я хотел, все, чем я мог наполнить свое сердце, все наслаждения, которые я только мог найти, я их себе позволял. В третьей книге Царств мы читаем: но кроме дочери фараоновой, царь Соломон любил еще много других чужеземных женщин. Моавитянок, аммонитянок, эдомонитянок, сидонянок, хитиянок. Они были из тех народов, о которых Господь сказал израильтянам: не роднитесь с ними браком, потому что они непременно обратят сердце к своим богам. Соломона тянуло к ним. Это вот, знаете, есть, ну, в принципе, это просто, чтобы быть вот объективным, да, есть мужчины и есть женщины такие, которым говоришь о том, что тебе нельзя, и все, тебя тянет именно к тому, что нельзя. Мы недавно с супругой были в Норвегии, как раз узнали историю о том, что Обычно я себе не позволяю такие комментарии, то есть это как бы ты думаешь, но ты учишься в браке о том, что некоторые вещи нельзя говорить просто. А тут у меня жена ходила просто постоянно, смотрела и говорила, какие же они красивые, какие же они красивые, какие же они красивые, какие же они красивые. Я думаю, вот нечестно, тебе можно так говорить, а мне нельзя. То есть вот если бы я так ходил, говорил, да, то у меня бы проблемы уже были сразу. А она ходит, говорит о том, что какие они красивые. Мы узнали, что в этом районе в 16 веке жила немецкая колония. И немцам было запрещено брать в жены норвежек. Я думаю, бедные немецкие подростки. Это вот ты ходишь, смотришь на эту всю красоту и понимаешь, что нельзя. И, наверное, то же самое было в жизни царя Соломона. Вот то, что нельзя, того хочется больше всего. Соломона тянет именно к этим женщинам, к тем женщинам, которыми он не может породниться. Его тянуло к ним. У него было 700 жен царского рода и 300 наложниц. И жены сбили его с истинного пути. 700 жен, 300 наложниц. Вот здесь в математике просто поменяйте, да? Не 300 жен, 700 наложниц, а 700 жен, 300 наложниц. 1000. Давайте просто проведем арифметический подсчет. Это даже не математика, это арифметика. 300 плюс 700 – равняется 1000 тещ. То есть, помните, да, этот русский, у меня очень хорошая теща, на всякий случай, если вдруг она слушает эту проповедь, это не про нее, но хоронили тещу, порвали 3 баяна, помните, да? А здесь не одна, здесь их 1000. То есть, с одной стороны, конечно, когда 700 жен, 300 наложниц, это хорошо, но 1000 тещ, это не очень хорошо. Когда у тебя 700 жен и 300 наложниц, то у тебя появляется огромное количество детей, которые хотят стать царем. А ты все еще живешь, а они уже хотят на твой трон. То есть у тебя появляется огромное количество детей, которых ты в принципе, ну опять-таки, да, потому что такое большое количество, ты их в принципе не знаешь, но они хотят тебя убить. Огромное количество детей, которые хочет убить папу, это уже не здорово. Когда у тебя 700 жен и 300 наложниц, у тебя неминуемо происходит, вот просто представьте себе, да, 700 жен, 300 наложниц разделить на 365. 365 дней в году. Простая арифметика. Потребуется больше 3 лет, чтобы просто познакомиться со всеми ними поближе. То есть, девушка, как вас зовут? Можно с вами познакомиться? Что вы имеете в виду, что вы уже моя жена? То есть, как вы моя жена? Кто, как, когда? А когда свадьба была? Я был там, да? Безудержное веселье. То есть, вел записи, да? Представляете себе ситуацию? Больше 3 лет просто для того, чтобы познакомиться со всеми этими женщинами поближе. Последнее. 700 жен, 300 наложниц. Бог? Какой Бог? То, чем заканчивается описание в 3 книге царств, когда говорится о том, что жены эти увели Соломона от Бога, они увели его сердце от почитания Бога. Я знаю, просто опять-таки у меня сейчас жена в Череповце, поэтому я могу какие-то вещи откровенно говорить. Когда мы просто приучены, мужчины просто приучены вот культурой, всем, что происходит там за пределами церкви, да, что когда мы читаем 700 жен, 300 наложниц, мы думаем, ух ты, здорово. Нет, потом мы, конечно, просыпаемся, мы понимаем о том, что это совсем не здорово, мы понимаем, что это не здорово, но первая мысль, которая возникает, это именно это, к сожалению. Просто потому, что культура нас к этому приучила. Но когда ты начинаешь думать вот об этой арифметике, когда ты начинаешь думать просто вот об этой арифметике наслаждений, ты вдруг понимаешь, что это совсем не здорово. Совсем не здорово. Я знаю, что у нас не принято, чтобы было 700 жен, 300 наложниц. Просто зачастую люди не женятся. Но список ведут приблизительно такой же. И чем больше кажется, тем лучше. А на самом деле, чем больше получается, тем более пустым оказывается твое сердце. потому что вот эти наслаждения просто не в силах заполнить пустоту твоего сердца. Сёрен Киркегор говорил о том, что многие из нас так быстро гонятся за наслаждениями, что в спешке пробегают мимо них. Мы ищем наслаждение, мы ищем наслаждение, мы ищем наслаждение, мы ищем удовольствие, и в спешке мы пробегаем мимо этого удовольствия, мимо этого наслаждения, безудержное веселье, и мы пробегаем мимо того наслаждения, которое может быть в нашей жизни, поощрение искусств, наслаждение искусствами, более утонченные наслаждения, и мы пробегаем мимо той радости, которая может быть в нашей жизни, женщины, ну или опять-таки мы живем в 21 век, об этом можно говорить, мужчины, то есть то, что, ну, не только мужчины заполняют свою жизнь женщинами. Женщины тоже заполняют свою жизнь мужчинами. Сейчас. И ты пробегаешь мимо той радости, того наслаждения, того удовольствия, которое может быть в твоей жизни. И ты теряешь вкус жизни, теряешь вкус бытия. В конце второй главы Соломон говорит, нет ничего лучше для человека, чем есть и пить, и находить наслаждение в труде. Но дальше ключевые слова. И эти ключевые слова он повторит потом в пятой главе. Эти ключевые слова проходят рефреном через всю книгу. Я понял, что и это дает рука Божья. Нет Бога, нет наслаждений. Нет Бога, нет наслаждений, и это дает рука Божия. Ведь кто без Него может есть и наслаждаться? Человеку, который угоден Ему, Он дает мудрость, знание и счастье. Счастье, которого нам так не хватает, счастье, которого мы ищем, счастье, за которым мы гонимся. Бог дает это счастье. А что Он дает человеку, который постоянно закрывает глаза? Что Он дает человеку, который постоянно прячется от Бога? Что Он дает человеку, который постоянно от Него убегает? Он говорит о том, что чтобы предать его тому, кто угоден Богу. И это, он дает мудрость, знание и счастье, а грешнику – бремя. Собирать и копить богатство, чтобы передать его тому, кто угоден Богу. И это суета, погоня за ветром. Человеку, который бежит от Бога, Бог говорит, хочешь искать смысл бытия в деньгах? Ищи. Ты передашь, ты сколотишь огромное состояние, будешь трудиться ради этого состояния всю свою жизнь, а потом передашь его кому-то, кто это состояние не заслуживает. Наслаждение вперед. Но ты не сможешь заполнить этими наслаждениями пустоту своего сердца. Мудрость? Что-то еще? Бог дает наслаждение. Бог дает счастье. Какой же совет дает Экклезиаст? В 9 главе мы читаем, «Итак, иди и ешь с удовольствием свой хлеб, и пей вино свое с радостью в сердце, потому что Богу угодны твои дела. Всегда носи свою лучшую одежду и надуши волосы благовонным маслом. Наслаждайся жизнью со своей женою, которую ты любишь во все дни твоей суетной жизни, что дал тебе Бог под солнцем. Ведь такова твоя доля в жизни и в труде твоем под солнцем. Все, что ты в силах делать, все, что ты можешь делать, делай». Потому что в мире мертвых, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Если вы сейчас не примирились с Богом, если не было момента покаяния, когда вы пришли к Богу и попросили Его войти в вашу жизнь, войти в ваше сердце, вот этот совет Экклезиаста, он применим к любому. Не дай тому, что ты не контролируешь, испортить тебе то, чем ты можешь наслаждаться. Потому что ничего другого не будет. Можешь получать удовольствие от жизни? Получай. Можешь носить лучшую одежду? Носи. Можешь есть хлеб, пить вино, веселиться? Веселись. Не дай тому, что ты не контролируешь, испортить тебе то, чем ты можешь насладиться, потому что жизнь твоя, конечно, она окончится. Вот и все. Дурные мысли лезут в голову? Гони дурные мысли. Ты не можешь их контролировать. Это единственный совет, который дает Экклезиаст. Вернее, не единственный. Он в главах 7 по конец книги он описывает о том, какие именно вещи мы не контролируем и каким образом они могут помешать нам наслаждаться жизнью. Но есть другой путь. Мы можем веселиться для того, чтобы заглушить боль, для того, чтобы не думать о нашей бренности. Или мы можем радоваться, потому что боль прошла, потому что грехи прощены, потому что смерть не властна над нами. Мы можем радоваться, потому что боль ушла. Мы можем жить совсем по-другому. И я знаю, что для большинства людей вот этот вот... То, что их останавливает на пути к Богу, это именно то, что они думают, что ну, христианство – это, ну, это сродни тому, что в монастырь выйти. То есть все, прощай удовольствие, прощай наслаждение жизнью, прощай радость, какая бы то ни была. Все, дальше я должен буду только каяться, понимать о том, что я постоянно что-то делаю не так. Я и так понимаю, что я делаю постоянно не так. Приходить в церковь, где мне в церкви будут говорить о том, что я что-то сделал не так, как будто я без них этого не понимал, но мне нужно каждую неделю будет ходить в церковь и так далее. А христианство, оно основано на другом. Проблема как раз в том, что христиане очень часто не используют это. Мы не радуемся, наша жизнь не наполнена счастьем. Именно из-за того, что мы не радуемся, из-за того, что мы не получаем удовольствие от жизни. Хотя если есть кто-то на земле, кто может это делать, то это мы. Именно поэтому люди не хотят приходить к Богу. А то, что мы читаем в священных писаниях, те отрывки, которые мы видим раз за разом, они как раз говорят о другом. Они говорят о людях, которые получали удовольствие от жизни. Они говорят о людях, которые радовались. Посмотрите на Закхея. Когда Иисус подошел к этому месту, Он посмотрел вверх и сказал: «Закхей, спускайся скорее, потому что сегодня я должен быть у тебя в доме». Закхей быстро спустился и с радостью принял его. Закхей был сборщиком налогов. И в то время в Израиле сборщик налогов – это была должность, за которую ты платил деньги, платил их римскому императору, платил их Римской империи, после чего римский император говорил тебе о том, что ты заплатил больше всего, ты можешь теперь собирать налоги. Ты должен был отдать римскому императору те налоги, которые римский император требовал, но при этом ты мог собрать больше для того, чтобы покрыть свои расходы. Для того, чтобы покрыть расходы за те деньги, которые ты заплатил уже в Римскую империю, для того, чтобы получить эту должность. И сборщики налогов – это были люди, которые не просто служили стране-агрессору. Это были люди, которые служили стране-агрессору и кроме налогов собирали еще огромное количество денег с людей, просто вымогали. Поэтому в Священном Писании, очень, очень интересно, есть такое деление. Когда Иисус общался, то евангелисты обычно записывают, Он общался с грешниками, и была отдельная категория – и сборщиками налогов. То есть есть грешники, обычные люди, которые убивают, которые врут, которые постоянно прелюбодейством занимаются, которые пьянствуют постоянно, проститутки, да, это грешники. А есть категория хуже грешников – это сборщики налогов. И вот для того, чтобы показать, что Иисус общается со всеми, не только вот с ними, да, но и даже со сборщиками налогов, евангелисты записывают именно это. Они говорят о том, что он общался с теми и с другими. Когда Закхей, вот этот вот человек, принимает Христа, он принимает его с радостью. Его сердце переполнено радостью. Все, кто видел это, начали возмущаться. Он пошел в гости к грешнику. Закхей же встал и сказал Господу: «Господи, половину моего имущества я раздам бедным, а если я с кого-либо взял лишнее, я возвращу ему вчетверо». Тогда Иисус сказал ему: «Сегодня в этот дом пришло спасение, потому что этот человек тоже сын Авраама, ведь сын человеческий пришел для того, чтобы найти и спасти потерянное». Радость, которая переполняет сердце Закхея в этот момент. И осуждение, которое переполняет сердца всех религиозных людей, которые говорят о том, что ну, не сочетается, не может Господь общаться с такими людьми. Евангелие от Матфея. Мы посмотрим сейчас только на отрывки из Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея говорит о радости Отца в Сыне. Бог Отец радуется в Сыне. Это мой любимый Сын, в Нем моя радость. Жизни сына становятся радостной вестью. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть. То слово, к которому мы привыкли, Евангелие, радостная весть, это не просто отрывок. Иоанн Креститель в самый тяжелый момент своей жизни, незадолго до своей смерти, посылает своих учеников к Иисусу для того, чтобы спросить его: «Иисус, ты правда Мессия? Или нам ждать кого-то другого?» Он знает, что он умрет, он знает, что он не жилец, он знает, что он не выйдет из тюрьмы, поэтому для него очень важно понять: Иисус, ты Мессия, или нам ждать кого-то другого? Тот самый Иоанн Креститель, который видел во время крещения Христа, вот явление всей Троицы, тот самый Иоанн Креститель, который слышал про радость Отца в Сыне, он слышал этот голос с небес, который говорил, что это Сын мой возлюбленный, и в нем моя радость. В самый тяжелый момент ему нужно, чтобы Иисус сказал ему «да» или «нет». А Иисус не говорит ему ни «да», ни «нет». Он говорит ему: «посмотри по сторонам, посмотри на счастье людей, которые прозревают. Посмотри на счастье людей, которые не могли ходить, а теперь ходят. Посмотри на счастье прокаженных, которые очищаются. Посмотри на счастье глухих, которые слышат. Посмотри на счастье мертвых, которые воскресают». И сам ответь на вопрос: я ли Мессия или нужно ждать кого-то другого? Жизнь Сына – это радостная весть. И принимающий эту весть вкушает радость. Когда человек находит тот клад, он прячет его и радостный идет, и продает все, что имеет для того, чтобы купить это поле. Притча, которую рассказывает Иисус для того, чтобы описать, что происходит в сердце человека, когда он принимает эту радостную весть, когда он обретает это спасение, когда он понимает, что теперь вечность принадлежит ему, смерть больше не властна над ним, радость наполняет его сердце, он отдает все только для того, чтобы получить эту радость. И мы смотрели с вами только на отрывки из Евангелия от Матфея. Смотрели, потому что Матфей, как Закхей, был сборщиком налогов. Потому что точно так же, как Закхей, Матфей принял Иисуса в своем доме. И в этом доме собрались друзья Матфея, такие же сборщики налогов, такие же грешники, как Матфей. И его жизнь изменилась. Его жизнь изменилась самым кардинальным образом, и в его жизни теперь появилась радость. Радость, которая... У него были деньги до этого? Были. У него были друзья до этого? Были. У него были удовольствия, наслаждения? Были, но радости у него не было. И теперь в его жизнь приходит радость. И потом Матфей рассказывает об этом всем. Рассказывает о том, что он видел, рассказывает о том, что было в его жизни. Лишь со Христом, лишь со Христом моя жизнь обретает вкус. Лишь со Христом я могу наполнить свою жизнь радостью неприходящей, радостью, которая помогает мне не забывать о моем спасении, не забывать о том, что произошло в моей жизни. Потому что, когда я думаю, что нет ничего, что может отлучить меня от любви Господа, когда я думаю о том, что нет ничего, что может навредить мне, что даже смерть не властна надо мною, да все остальные вещи, которые происходят в моей жизни, это ерунда, потому что смерть не властна надо мною. Для того, чтобы мы размышляли о Спасителе, для того, чтобы мы постоянно думали о Спасителе, для того, чтобы мы искали нашу радость в Нем, для того, чтобы мы доверяли нашу жизнь Создателю, потому что я знаю, что для каждого из нас мы теряем радость именно тогда, когда мы пытаемся ухватиться за жизнь и сделать все так, как нам кажется нужно сделать. Потому что Бог, Он не понимает в деньгах. И Бог, Он не понимает в наслаждениях. Поэтому мне все нужно делать самому. Радость, которая сокрыта не в веселье, радость, которая сокрыта в Иисусе Христе. В следующий раз мы поговорим с вами об этой фразе «Я вершил великие дела». Фраза, которую записывает Экклезиаст, потому что когда в жизни не остается ничего другого, да, когда люди говорят о том, что ну хорошо, с деньгами у меня не получилось, с наслаждением у меня не получилось, ну хотя бы я сотворю что-то великое, что-то открою, что-то построю. Что-то останется после меня, и люди будут смотреть на это великое открытие, на это великое произведение, на это великое здание, и они будут думать о том, что он был не очень плохим человеком, может быть, даже хорошим человеком был. Когда ничего другого не остается, люди начинают творить великие дела. И вот об этих свершениях, о достижениях, и способны ли они привнести смысл в нашу жизнь, мы поговорим с вами в следующий раз. Если вы еще не знаете Бога, если вы еще не доверили свою жизнь Ему, чем наполняется ваше сердце, когда заканчивается очередная вечеринка? Когда заканчивается очередной праздник, очередное веселье, очередная, я не знаю, свадьба? Чем наполняется ваше сердце? Ощущаете ли вы вкус жизни? Знаете ли вы радость неприходящую? Радость, которая не зависит от обстоятельств жизни? Радость, которая не зависит от того, что у тебя есть сейчас. Радость не зависит от того, что ты ешь сейчас. Но радость просто, вот радость жизни. Потому что когда мы доверяем нашу жизнь Богу, Он дарит нам наслаждение. Он дарит нам способность получать удовольствие от жизни. Он дарит нам вкус жизни. Все то же самое, что было в нашей жизни до этого, но не радовало нас, вдруг начинает нас радовать, потому что мы смотрим на это другими глазами. Он дарит нам удовольствие от того, что у нас есть. Если вы не примирились еще с Богом, если вы еще не приняли Его в свое сердце, сделайте это сегодня. Доверьте Ему жизнь сегодня. Ощутите радость, которой не было в вашей жизни никогда до этого. Обращайте внимание для всех остальных, для всех нас, обращайте внимание на то, почему мы радуемся, что мы стремимся получить от веселья. Веселитесь, наслаждайтесь жизнью, получайте удовольствие от тех благословений, которыми Бог наполнил вашу жизнь, не потому, что они каким-то образом смогут заглушить боль, но от того, что радость эта рождена благодатью Иисуса Христа, рождена любовью Бога Отца. Радость эта наполнена общением с Духом Святым. Христианская радость. Глубокая, неприходящая, неподдельная. В ноябре 1941 года Клайв Льюис в Оксфорде читает проповедь, которая потом становится небольшим эссе. Проповедь эта называется «Бремя славы». И просто для того, чтобы понять контекст, которому он это читает, ноябрь 1941 года. 2 года уже идет Вторая мировая война. И Лондон бомбят постоянно. В ноябре 1941 года всем кажется, что вот-вот падет Советский Союз. Ну, потому что Гитлер стоит у ворот Москвы. В буквальном смысле снова, ноябрь 1941 года, вспомните, это то, что мы знаем хорошо, потому что парад на Красной площади, и ребята с этого парада уходят на фронт, уходят на передовую, кажется, что вот-вот Москва падет. Вот в этой ситуации, когда все плохо, Льюис размышляет о наслаждениях. Льюис размышляет в своей проповеди «Бремя славы» об удовольствиях. И в конце этой проповеди он говорит: «Там, по ту сторону природы, мы вкусим от древа жизни. Теперь, если мы возродились во Христе, дух наш живет Богом, но душа, тем более тело, получает от него жизнь не прямо, через предков, через пищу, через элементы. Дальние, слабые отзвуки силы Божьей, вмноженные в материю, мы называем физическими наслаждениями, но и в этом виде они почти не под силу нам. Что же будет, когда мы припадем к самому источнику?» В самый трудный момент он размышляет о наслаждениях и об удовольствии. Не тех, что здесь есть, но говоря о том, что здесь есть, говорит, что это всего лишь слабая тень. Что же будет, когда мы припадем к источнику? Лишь со Христом, лишь во Христе жизнь снова обретает свой вкус. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, наполни нашу жизнь радостью. Дай нам, Господь, не забывать о нашем спасении, не относиться к этому как что-то, что произошло в прошлом и о чем мы больше не думаем. Дай нам, Отче, размышлять о Тебе. Наполнять свою жизнь размышлениями о Тебе и радоваться в этом. Дай нам, Отче, вкушать те благословения, которые Ты даешь нам, Господь, прославлять Тебя за это и наслаждаться ими. Наслаждаться благодатью Твоего Сына, любовью от Бога Отца, наслаждаться общением с Духом Святым. Наслаждаться. И если кто-то еще не доверил свою жизнь Тебе, я прошу Тебя сейчас, Господи, дай им смелости. Дай им смелости увидеть, Отче, что в Тебе есть счастье, в Тебе есть наслаждение, в Тебе есть радость, что они не отказываются ни от чего, что они могли бы удержать. Но они приобретают, Отче, счастье и наслаждение, которое они не в силах будут потерять. Прошу Тебя, Отче, чтобы у них была сила и смелость прийти к Тебе и сказать: прости меня, Господь, прости меня, что так часто, так долго я не верил, что моя жизнь может стать лучше с Тобою. Прости меня, Отче, за это. Прости меня за то, что так часто пытался поступить по-своему. Наполни мою жизнь Тобою, Господь. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Прости мне мои грехи. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.